Добрый вечер. Итак, сегодня задана тема «Тайный код счастья». Код означает, что это что-то нечто заложенное, уже существующее. И код означает ключ, главное. При этом он находится в глубоком секрете, это тайна тайн, собственно говоря, о чем мы сегодня будем говорить. Или, как иногда говорят об этой тайне, открытый секрет. Все о нем знают, но понять трудно. Мы слышим часто это слово «счастье». И, собственно, каждый из нас стремится к счастью, несмотря ни на что. Если даже мы видим ни малейшего намека на счастье на будущее, мы все равно надеемся на это. Если мы потерпели тысячу неудач, мы будем все равно стараться все-таки достичь счастья. Это вера. То есть какой-то есть инстинкт, или это тот код, заложенный внутри, который не дает нам покоя. Но нам нужно быть счастливыми. Почему? Мы проявляем огромное упорство в этом отношении. То есть это природа жизни.
Как вот если вот муравей маленький ползет, попробуйте его остановить. Не сможете. Можете убить его, это другой вопрос, но остановить не сможете. Но все равно приползет туда, куда ему нужно. Вот такой маленький, вот такой сильный внутри. Вот этот код заложен даже у муравья. Не говоря уже о человеке, который имеет разум, смысл, поиск, свободу выбора. Творит чудеса человек на самом деле в этом мире. А все только для того, чтобы стать счастливым. Так много-много-много трудится. Так много-много-много желает. Но лишь одно только нужно говорится. Ему нужно просто счастье. Интересный момент. Очень трудно его объяснить. И мы всегда готовы слушать об этом снова, снова и снова. Как же быть счастливым? Ну и, конечно же, что? Есть одна проблема в этом отношении. Счастье – понятие безграничное вообще-то. Границ ему не существует. Но безграничного счастья достичь нелегко. Порой мы даже в это не верим. Как бы допускаем, конечно, внутренний код этот работает. Хотим, но существует ли такое счастье? Мы уже и сомневаемся. В жизни ведь, наверное, так не бывает, верно же? Мы этот порог счастья снижаем до собственных представлений. Очень часто такое бывает. В течение жизни, пытаясь... Вот, дети, знаете, самые счастливые люди. Потому что у них нет этого вот снижения порога. Они мечтают во что угодно верят. Для них все существует. Нет ничего, что не существует для ребенка. Все, что вы расскажете, существует. И сказки все, реальность, понимаете? И божественные, сверхбожественные, другие планеты, жизни, космические корабли. И все, все возможно для ребенка. Но по мере роста включается другой код, практический код. Потому что счастье безграничное, а жизнь ограничена возможностью. Включается наш опыт практический. И мы его начинаем постепенно ниже, ниже, ниже. Вот эти розовые представления о жизни не уменьшаются до часто, до просто какой-то квартиры и хотя бы денег запаса какого-то, и чтобы в холодильник что-то было на неделю, хотя бы несколько дней. И уже мы чувствуем себя неплохо, какое-то счастье уже, кажется, есть. Но это наше представление о счастье, приобретенное горьким опытом неудач или отношений, не состоявшихся еще больнее. Вы верите в человека, вы любите человека, а в итоге это какая боль, как страшно жить дальше. Могу ли я снова быть счастливым, несмотря на такую травму, такую боль? Трудно. А вот все равно надо. Вот как же с этим быть? Давайте сегодня попытаемся раскрыть этот код. Возможно, к концу лекции мы будем удивлены этим кодом, потому что ничего сложного в этом, кажется, нет. С другой стороны, мне придется говорить об этом. Я извиняюсь. Потому что сегодня я себя не чувствую очень счастливым человеком. У меня сегодня не очень хорошее настроение будет. Но вот мне придется сегодня говорить о счастье. Да? Но я знаю одну вещь, что если начну говорить, ко мне вернется энергия. Это мистический процесс. Вы тоже так можете. А если вы начнете говорить в знании о счастье и искать в знании счастье, оно вернется. Вот как из того детства. Сначала как вера, надежда, потом говорится. Вы почувствуете его аромат присутствия. Вы не увидите его, но вы почувствуете как будто его по запаху. И скажете, а ведь есть. Если вы выходите весной на аллею липовую, вы чувствуете запах липы. издалека еще, знаете, либо это цветут. Не видя даже, можете понять, что это так. И вот этот запах счастья, аромат счастья, он бывает доступный в определенный момент времени. Каждый человек это испытывает. Написано в Ведах, что каждый человек раз в жизни бывает счастливым. Это говорится о человеке, который не знает, что такое счастье, и не может его найти. Нет знаний, он пытается, но знаний нет. Но даже такой человек, любой, раз в жизни чувствует счастье, беспричинное, ни от чего, просто от себя самого. Раз в жизни дается возможность этого. И раз в жизни он может испытать также любовь острую, которая больше никогда не повторится. Такие песни пели, помните, не повторяется такое никогда. Это самоцветы пели, нет? Они так долго повторяли эту фразу. Не повторяется, не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. И повторяли, и люди слушали, думали, да, это правда, такое никогда не может повториться. Это что-то было такое, что потом найти нигде невозможно. То есть человеку дан этот опыт, чтобы потом всю жизнь искать и тосковать по этому счастью. Где же оно? И кажется, может быть, здесь? Вот давайте начнем мы обсуждать эту тему. Хорошо. А может быть, сегодня что-то произойдет в этом зале, а? Вот, тоже надежда же есть, правда? Мы же не зря собрались, просто шоу какое-то. А вдруг? Хорошо, возможно, произойдет. Итак, счастье. Что это такое? Можно по-разному, очень много точек зрения, потому что объемное понятие. Счастье – это качество жизни. Есть количественное измерение жизни, есть качественное. Так вот, какой категории счастья принадлежит? Количественный или качественный? А, вы знаете, качественное. Все шепчут, говорят качественное. Это качественная категория. Счастье – это не что иное, как живая энергия. Согласны? Фактически счастье – это живое существо. А как его по-другому еще определить? Счастье – это значит, кто-то счастлив. Это счастье. Но если вы думаете, какое-то счастье существует где-то вот в каком-то месте, нечто такое абстрактное, вот его нужно открыть и увидеть. О, вот оно, оказывается, какое, я не знал. Вы ошибаетесь. Нет. Счастье – это любое живое существо. И вы уже видите все эти живые существа. Но почему-то не видите счастья. Вот интересный момент. То есть это природа жизни. Или искорка божественная. Она по своей природе уже счастлива. По своей конституции. Однако, если это искорка, Веда объясняет, соприкасается с материальной природой, она попадает под ее влияние материальных качеств. Это качественное чистое счастье, соприкасаясь с материальными гунами природы, качествами, видоизменяет свое ощущение. Мы много переживаем несчастливых моментов, откуда они? От соприкосновения с материальной природой. И дается простое сравнение. Искра падает в воду. Пшик! И все. Если искра соприкасается с водой, она как будто бы совершенно утрачивает свое счастье. Ведь чувствовали такое состояние? Опустошение. Вы говорите, не знаете, как жить дальше? С чем же вы соприкоснулись? С чем-то соприкоснулись, что-то услышали, что-то увидели, что-то произошло, что-то потеряли, наверное. И получилось такое, пшик, и как плохо. Нет энергии жить и что-то делать вообще невозможно. Потому что счастье – это энтузиазм, это энергия. Как можем без энергии жить вообще? Нужна энергия, столько источников энергии, все они должны приносить нам счастье. И если эта искорка падает на сухую почву, не мокрую, нет, сухая почва, она не гаснет, но не разгорается. Она как бы хранит в себе этот небольшой огонек веры в свое счастье. И в зависимости от ветра она может либо разгораться сильнее, либо как бы затухать, внутри удерживать это свое счастье где-то, иметь. невыраженное, недосказанное, ждущее своего как бы проявления, в ожидании находиться. Это означает, что когда мы общаемся с людьми счастливыми, обладающими знаниями или талантами какими-то, или великими качествами, у нас появляется вера, что я тоже могу. Эта искра как бы разгорается, наполняется, как будто под ветром находится. Она, так сказать, вибрировать начинает, у нее как будто вот огонь увеличивается. Это дуновение ветра, на самом деле. Ничего другого не происходит. Это общение хорошее. Но когда нет этого хорошего общения, когда вот затишье, застой, скука, рутина, она как будто, вот, знаете, сжимается внутри, вот, не умирает. Она как бы сжимается и ждет. Ну когда же, когда же? Ну, может быть, скоро я буду счастлив. Еще немножко я, наверное, буду счастлив. Еще поработаю. Еще что-то сделаю. Наверняка буду счастлив. И если эта искорка попадает на сухое топливо, как солома, допустим, разгорается пожар. Ее среда. Огненная среда счастья. Это интересный момент. Помните в детстве? Вы удивились, когда кто-то зажег спичку? Вы очень удивились, помните? Сейчас стало привычным. Взрослый человек, чему удивляться? Не надо ничего удивляться. Все можно объяснить, законы физики и химии, правда же? А где же счастье ваше? Химия и физика отняли счастье у вас? Это же образование такое. Вы изучили химию и физику, и счастье кончилось. Оказывается, все, тайны никакой нет. Удивительно. Нас так научили, смотрите. Не радоваться, а просто все объяснять. Это бертолетовая соль, от трения, возгорания. А это называется плазма. Но когда вы были ребенком, вы ничего, эти глупости не слышали. Вы видели таинственное явление. Вот дрова, смотрите. Фу, они горят, что такое? И дети с этим огнем играют, смотрят, касаются, что же такое? Откуда это? Тут есть чему удивиться. Удивляйтесь же. А как же будет? Счастье, значит, удивляется человек. Как определить, счастливый? Несчастливый. Счастливый на каждом шагу удивляется. Солнце зашло. Что, не видел, что ли, другой? Что-то не видел, что ли? Да все у меня такой эффект идет, состояние эффекта. Просто солнце зашло, да и все. Дождь идет. Тоже хорошо. Дождя не видел, что ли? Значит, что-то мы должны увидеть другое. Итак, огонь в дровах, он присутствует. В спичке присутствует. В этих материалах присутствует. В моем теле присутствует. Там есть температура, она выдает его. 36,6, а может быть выше. Элементы огня есть. Но мы не видим его. Однако есть метод, как извлечь этот огонь из дров. Сырые поленья нужно сушить. Сырыми дровами никто не будет топить печь. Больше будет дыма, чем огня. Поскольку там есть вода, вот эта вот препятствующая стихия огню, нужно устранить ее. Вот есть препятствие внутри нас, как бы мы представляем, многие из нас, как сырые дрова. Соприкасаемся, но не загораемся. Даже хорошие вещи слышим, видим, не откликается в сердце. Дрова сырые. Можно зажигать, только дым идет, огня нет, ну что делать? Ни во что не верим уже, разочарованы наполовину в жизни, и все же надеемся на это. Сложное состояние очень. Дрова нужно сушить. А как сушить? С помощью другого огня. А как еще по-другому? Не в воду же класть. Если дрова положите в воду, никогда не высохнут. Если рядом с огнем, они будут не гореть, а высыхать. И вот сухое полено горит очень ясно. Оказывается, есть этот огонь. У меня тоже. И так нужен процесс. Как же извлечь это счастье, внутреннюю мою энергию? Как извлечь его, как проявить, как вспыхнуть счастье? А вспыхнуть означает и чувство, и ум, и все мои внутренние желания освещаются этим огнем счастья. При этом огонь, он очень чист, понимаете? Если вы бросите в него мусор, он сожжет и не осквернится, он не загрязнится огонь. Счастье можно сравнить с такой стихией огня. Если человек по-настоящему счастлив, ничто дурное не войдет в его ум. Ведь это же высший вкус, Как же вы можете взять что-то низшее, если у вас есть пища высшего качества, никогда не будете есть отбросы? Только от безысходности, когда нет никакой пищи, человек ест эти отбросы. А что еще остается делать? Если он попадает в такую нищету, в такое сложное положение, приходится иногда даже есть отбросы. Но если у вас есть пища первоклассная, вы никогда не будете есть отбросы. Поэтому так важно стать счастливым человеком. Обрести этот вкус счастья глубочайший, чтобы он пронизывал всю нашу суть. Именно этого мы хотим. Итак, никакие дурные вещи не могут осквернить человека счастливого. Но несчастный человек, несомненно, подвержен порокам. Лжи, обману, выгоде, жадности. Это просто означает, что человек несчастен. И бывает настолько несчастен, что он становится опасным для других. Но, к сожалению, тогда закон наказывает такого человека. Наверное, даже его приговаривают к смертной казни или пожизненному заключению. Знаете почему? Не потому, что он несчастный, а потому, что он не хочет быть счастливым. Знаете людей, которые не хотят быть счастливыми? Это я не верю в то, что говорите. Ерунда все это. Жизнь другая. Циники. Агрессивные люди. Завидующие люди. Что вы тут такое несете вообще? Да, есть. Мы это можем тоже слышать. То есть то, что мы несчастны, то, что мы больны, не проблема. Можно вылечиться. Но если я не хочу лечиться... Понимаете, наше счастье зависит только от нашего личного желания. Больше нет чего. Счастье не продается в магазине. Счастье не выставляет себя на показ. Счастье приходит, когда у нас искренне к этому желание и вера. Если мы говорим о большом счастье. А может быть, большого счастья не существует вообще? Может, очередная сказка со сцены, шоу определенное. Ну а что, деньги зарабатывать на таком, что хорошо же шоу. На счастье люди придут, и можно, знаете, тут туманить головы им. Они будут платить деньги, верить в счастье очень хорошо, эксплуатировать людей. А может, этого ничего нет? Ничего, может быть, кроме выгод в этой жизни ничего нет? Может быть. И все же мы верим почему-то. Что с этим делать? Представьте, у человека болит зуб. Пошел к врачу. А врач оказался неопытным, ну шарлатаном на самом деле. Взял сверло и просверлил ему здоровый зуб. Не разобрался вообще. Этот человек вышел из кабинета и сказал, все, больше никогда к зубным врачам, никогда, дух мой вот здесь не будет. Но вопрос. А если у вас снова заболит зуб, куда вы пойдете? Все равно будете искать зубного врача. Выхода-то нет. Ведь это наша природа, и она настойчива. Она не успокаивается. Иногда я готов забыть про эти все возвышенные вещи, про счастье, просто готов вот жить обычной земной жизнью, иметь семью, вот, квартиру, вот как все люди. Я готов к этому. Но это моя суть не соглашается. Все равно я страдаю, даже имея все в этом мире. Не удовлетворен. Итак, счастье – это энергия. Заметьте, что как только к нам прибывает энергия, мы себя чувствуем лучше. Вот здоровье – это энергия, болезнь – это потеря энергии, деньги – это энергия, потеря денег – это потеря энергии. Заметьте, что настроение человека меняется в зависимости от того, что получает энергию или теряет энергию. То есть счастье напрямую связано с энергией. Ну, логично. Для начала логично, но должны потерпеть. Логика обманчива. Это может быть так, а может быть и не так. И первое, от чего зависит наше общее существование в этом мире, счастливое – от пищи. Без пищи не может быть здоровья телесное. Пища нужна каждый день несколько раз на дню. Уж так устроено. Может, было проще устроить по-другому, раз в месяц поел и все. Но каждый день завтрак, обед, ужин. Еще ночью встает, что мне надо. То есть пища должна быть постоянно фактически у нас. Понимаете? А ведь она на дороге не валяется. Почему-то вот, значит, с пищей проблема. Вот животное в лесу ходит и просто собирает пищу. Там нет ни рынков, ни магазинов, там ничего этого нет. Просто пища есть вокруг. Человек выйдет в город и может быть голодным. Несмотря на столько магазинов, рынков. Почему так устроено? Человек так устроил, конечно же, сам. Но он так организовал свою жизнь. Вот на это есть причины определенные. Так или иначе, мы заботимся. Не будет пищи, как вообще жить? Да что вы, что вы, что вы. Это главное, это база, базовая часть. Пища означает деньги. Пища означает также дом, посуда, ну, мебель. Вокруг пищи как раз все и связано. Вся наша материальная сущность, как бы, этого тела биологическое держится на пище. Вы то, что вы едите, тело состоит из пищи. А как можете отказаться от пищи? А как вы в возвышенных вещах вы не думали, есть-то надо. И надо настолько это острая проблема в государстве, экономика, что правительство отвергает вообще всякие какие-то возвышенные идеи. Потому что пищи не хватает, кризис на носу. О чем вы сейчас будете философить? Зачем-то философия людям вообще какая-то нужна. Тут есть скоро нечего будет. Вот о чем нужно будет. Согласны? Это очень-очень важный, острый вопрос. Экономика. Пища олицетворяет экономику. Она дает энергию телу, без которой жить невозможно. Теперь послушайте второй момент. Но второй источник энергии выше. Это не что иное, как наше здоровье. Скажите, что важнее, здоровье или пища? Мы только что говорили, что пища – это самое важное. Но если у него не будет здоровья, вы и пищу-то не переварите, да и заработать-то не сможете. Значит, что? Оказывается, не так, видите? Здоровье важнее, чем пища. Есть здоровье, будет и пища. Есть энергия в теле, прана. Вы сможете сделать работу какую-то, пока здоровы, и переварите ее. Более того, если вы хорошо работаете, вы хорошо и перевариваете. А здоровье зависит от добывания пищи и усвоения пищи. Значит, смотрите-ка, не пища важна, а здоровье важно. Оно включает в себя пищу. Это наше здравоохранение. Оно заботится об этом. И каждый из нас очень серьезно думает об этом. И надо нужно прожить, знаете, всю жизнь человеку, чтобы сказать вот эту истину. Главное – здоровье. Это вот бабушки, дедушки учат внуков. Послушай меня, деточка, главное – здоровье. Вот этого еще молодой не понимаешь, а вот я уже это знаю. Вот здоровья не будет – ничего у тебя не будет. Никому ты не нужен не будешь, ни пищи, ничего не нужно будет тебе. Ну хорошо, пойдем дальше. Теперь мы согласились, конечно, здоровье важнее, чем пища. Все понятно. Теперь поняли источник счастья, здоровье. Жизненная сила. Не спешите. Ведь у нас тайный код счастья. Надо раскодировать эту систему. А там много всяких предметов. И нужно эти загадки сейчас ключом открыть и пойти дальше. И к счастью именно. К такому. Потому что это лишь всего лишь энергия, которыми счастье пользуется. Ведь пища – это не просто поддержание тела. А источник счастья, вкусная пища, сближает людей, общение какое-то организовывает. С пищей все связано у нас. Психологи заметили, что только человек – это такое вот существо необычное среди других биологических существ, которое ест, когда не хочет есть, и пьет, когда не хочет пить. Вот не хочет пить, но выпьет за компанию. Есть не хочет, за компанию все равно сядет и съест что-нибудь. Вы не видите, что собака за компанию с кем-то поела что-то. Что за человек? А он хочет счастья, да, он общаться. Удобно общаться за пищей, за столом. Вы чувствуете, как семейство, родство, сразу как-то атмосфера меняется, пища пришла. И она способствует нашему счастью. То есть мы этой энергией пользуемся для общения. И здоровье тоже, но кто хочет общаться с больным человеком? Ну, он ноет, там, знаете, он плачет, там все плохо, вы посидите, и точно такое становится. И более того, вы не можете ничего с ним не поделать, если он серьезно болен. Вы просто навещаете его, потом говорите, ну все, будет хорошо, не болей, и уходите оттуда. Поэтому третий момент еще важнее. Энергия умонастроения еще выше. Вот с этим у нас с вами... Трудная вещь. Ну ладно, о здоровье еще можно как-то позаботиться. А пищи мы умеем. Мы обучены. Добываем пищу себе. Никто здесь не худой в зале. Обучены. Все более-менее здоровы, так скажем. Ну, своими ногами пришли, во всяком случае. Сидим, не стонем, даже улыбаемся. Ну, жить можно. Есть какое-то здоровье. Но вот что касается умонастроения, вот это проблема. Как же это вот добыть радость, позитив? А сейчас это самая серьезная наука в психологии. Как же сделать ум позитивный, счастливым ум, вот, радостным ум? Если ум безрадостный, и пища у вас плохо переваривается, и вы даже не понимаете, что вы едите, когда вы расстроены. Просто заедаете какую-то проблему и толстеете, потому что все меняется. Обмен веществ нарушается, когда ум расстроен, все расстроено. Здоровье расстраивается, способность переваривать расстраивается, и на работе плохо у вас. Кругом одни проблемы, страдания. Трудно все очень делать, когда вы расстроены. Да нет энергии сносить, это еще выше, вы хотя бы поели, а делать ничего не можете. Да, да, да. И здесь уже собственными усилиями очень трудно что-то сделать. Даже когда здоровье у нас хандрит, мы к врачу все-таки обращаемся. Видите, даже здесь трудно. Но что касается умонастроения, здесь современный человек сам не справится. Ум уже отравлен нашим опытом. Дело в том, что этот мир, который мы видим вокруг, прекрасное зеркало, которое отражает наш собственный ум. В каком вы умонастроении? Так вы все и видите окружающих, людей все окружающих. Ум определяет все в этом мире. Представьте, вот нож. В руках домохозяйки это вещь очень полезная. Можно чистить овощи, резать хлеб. И вы видите нож и пользуетесь. Не чувствуете страха? Нет. Но в руках убийцы вы совершенно по-другому видите тот же самый предмет. Это разное понимание предмета, с чем он связан. Хорошо, есть другой пример. Мы бывшие советские граждане. Молодежь этого, может быть, не знает хорошо. Я хорошо знаю, что такое Советский Союз, что такое атеистическое общество, что такое воинствующий атеизм, я тоже знаю. Что такое Вторая мировая война, я тоже знаю, потому что только об этом вся культура и говорила в послевоенные годы. Все кинофильмы, все книги, все базировалось на культуре героизма и вот защиты Отечества, и враги, фашизм, капитализм, вот и так далее, обороны. И свастика. Когда советский человек видел свастику, он аж дрожал от ненависти. А если пойти в Индию, свастика – это очень благоприятный знак. Любой индус издает свастику и скажет: о, благоприятный случай. Если даже на другую сторону повернут, то неважно, благоприятный знак, знак солнца, знак силы, знак радости, знак счастья. Один и тот же предмет, смотрите, в разуме, настроении и опыте по-разному воспринимается. И если у нас уже есть опыт, есть желание, есть природа, то как же нам увидеть в этом мире счастье? А ведь оно же есть. Но это зеркало, оно отражает мое счастье, а у меня его нет. Значит, чтобы счастье увидеть в зеркале, нужно иметь его на себе. Если вы украшаете гирляндой свое тело, отражение автоматически украсится. Понимаете, какой код удивительный? Как все закодировано природой. Поэтому, как говорил Козьма Прутков, если хочешь быть счастливым, будь им, пожалуйста, сам. Просто будь и все. А как же тут? Ну, подумай о чем-то хорошем. Знаете, как Питер Пен. Ну, счастливые мысли. Ты полетишь. Ну, а где взять эти счастливые мысли? Денег нет, кризис. То революция, то еще что-нибудь, то развод. Ай, не могу больше жить так. А все обещают, обещают. Все обещают счастье. Иди в школу, учись, будешь счастливым. Закончил школу, счастье не чувствую. А потому что на работу еще не устроился. Теперь иди на работу, устраивайся, будешь счастливым, устроился на работу, ну и что? А потому что жениться теперь нужно. Ну женился, ну и что? А теперь нужны дети. Ну все уже есть, и школу, и институт, и женился, и дети, а где счастье? Ну вот на пенсию выйдешь, и будешь свободен для счастья полностью. Всегда есть во что верить, правда же? Вы верите, правда, что на пенсии может быть счастливым человеком? Не будьте так наивны, пожалуйста, нет. Если хочешь быть счастливым, будь прямо сейчас. Вот это нас устраивает, правда же? Хорошо сказано, прямо сейчас, прямо вот все, в этом зале, в этом кресле. Не за деньги только. Нет. Никаких условий ставить не нужно для счастья. Если ставятся условия, вы там не найдете его. оно тут же покинет то место, все. Потому что там, где есть выгода, не будет доверия. А счастье основано на доверии и любви. Итак, хорошо, это умонастроение, счастливые мысли. Понятно. Значит, пища зависит от здоровья. А здоровье от счастливых мыслей. А, вот в чем дело. В этом секрет. Нет. Надо идти дальше. А мы сможем пойти дальше сейчас? Потому что современная психология дальше уже не идет. А нам нужно добраться до кода, раскодировать его. Вы готовы к этому? Вы меня потом ругать не будете? Камень не бросите меня из зала или помидор какой-нибудь? А то я боюсь. Чем же закодировано это счастье? Язык не поворачивается. Счастье закодировано? Ладно, скажу для печка только. Только никому не рассказывайте. Под замками самых дорогих вещей в нашей жизни. Жил один святой. Группа Госвами. Когда-то, лет 500 назад, в Вриндаване, он написал много книг о счастье, бхакти, о любви к Богу. Он был очень счастлив, он достиг этого счастья безгранично. Он писал книги и спрятал их в самадхи. До сих пор они лежат под землей, многие книги. Некоторые уже открыты. Но некоторые нельзя открывать еще. Не все люди готовы это услышать. Есть знания, которые еще лежат под землей. И он писал эти книги 500 лет назад. Перенив образ жизни нищего саньяси, одиночки, отшельника. В соломенной хижине он писал свои книги на пальмовых листьях, пребывая в полном блаженстве. Он ел, может быть, раз или два, один раз в сутки или вдвое горстку риса или немного пахты. И спал полтора часа или час, а то иногда забывал вообще спать. Забывал, потому что был очень счастлив. Был настолько поглощен этой деятельностью счастья, любовным служением Богу, так сказать. И у него было божество, которому поклонялся. И он подумал, а неплохо было бы храм построить для моего божества. И тут же он подумал, ну зачем же я про деньги подумал? Храм означает деньги, строительство, а мне вообще некогда, что за глупости. Я пишу книги, это мое служение. Он отогнал эту мысль быстренько. А затем он вышел куда-то, шел по дороге и нашел большой драгоценный камень. И подумал, о, точно, можно храм построить. И поднял его, и понес в хижину. А по дороге снова размышлял, ну когда же буду строить храм? Если строить храм, мне нужно бросить всю эту книгу, всю мою главную миссию. Не-не-не, зачем мне этот храм? Это не обязательно. И бросил его в мусорную корзину себе, что потом выкинул. Большой драгоценный камень. И снова сел писать книги и забыл обо всем. Интересная эта история, потому что на следующий день пришел к нему вор. Я вас уверяю, воры не ходят по соломенным хижинам к нищим саньяси. Поэтому как этот вор пришел туда, до сих пор загадка. Это какой-то мистический был процесс. Этот вор пришел к этому садху, который одна набитая повязка и кувшин для воды, и все. И сказал, слишком какие-то из ценностей, давай мне, я вор. Садху рассмеялся, ну ты же разумный вор, в конце концов. Куда ты пришел вообще, посмотри. Тут одна солома и бамбук. А хотя, подожди, стой, стой, есть кое-что для тебя. Ты не зря пришел, слушай. Там, в мусорном ведре, посмотри. Там для тебя есть что-то, возьми это. И снова стал писать книги «Счастливый». Вор очень удивился, о чем он говорит, пнул корзину эту. И выпал оттуда драгоценный камень. Ну и странные же люди пошли вообще, эти садху. Взял этот камень, думал, какая удача. Хотел был уже уйти, а потом он был действительно очень умный и подумал, значит, мне кажется, у этого садху есть что-то более ценное, чем драгоценный камень. Ну, он его отдал, не расстроившись вообще, и держит его в мусорном ведре. Похоже, он вообще его выкинул. Ни сейфа, ни оружия нет у него, ни сундуков, ни даже какой-то одежды или обуви запасной. И он вернулся и сказал: ты знаешь, дорогой мой, я все-таки вор, профессионал, ты меня не обманешь. Мне кажется, что у тебя есть что-то более дорогое, чем этот камень драгоценный. Рупа Госвами улыбнулся, просил, какой, конечно, есть. Ты хочешь это получить? Конечно, сказал вор. Выкладывай. Я сказал: с удовольствием. Потому что если вы счастливы, конечно, вы уже поделитесь счастьем. На одно условие. Вот эту дорогую вещь, которую сейчас ты держишь в руке, должен выкинуть в тот пруд. Как? Вот это выкинуть? Ты что, с ума сошел? Это же целое состояние. Да, но если ты хочешь счастья, которое есть у меня, ты должен выкинуть эту очень дорогую вещь для тебя в тот пруд. Счастье спрятано за очень дорогими вещами, от которых очень трудно отказаться. Если наши руки заняты уже чем-то не очень ценным, но что-то, жить можно. А мы хотим более ценные вещи получить, нужно выбросить что-то из своих рук, иначе как же мы возьмем? Это неразрывно связано с встречением. Поэтому выше умонастроения стоит образ жизни. Вот об этом не знали, скорее всего. Это уже ближе к коду, к раскрытию кода. Хотите быть счастливыми? Хорошо. Что тут сложного? Примите образ жизни счастливого человека. Ваш ум почувствует радость. Когда вернется энергия праны, здоровья, деятельности, сможете трудиться, не замечая усталости. О пище можете вообще не думать сколько угодно. Да много не понадобится. Чревоугодие, когда опять же недостаток счастья, да, люди просто объедаются и толстеют. И болеют. Когда вы счастливый человек, вы едите чуть-чуть для разума. Пищу для разума. Килокалорий много не нужно. Например, я 30 лет вегетарианец. Я могу есть горстку пищи в день. Этого достаточно. Хватает. Видите? Для разума. Если разум удовлетворен, ваш обмен веществ будет нормальный. Потому что пища должна удовлетворять разум человека, не живот, не гениталии, а разум человека. Итак, разум. Если вы хотите разум удовлетворить, нужны вкусы. А чтобы сделать вкус, вы должны следовать рецепту, согласны? Или как бы образ действий точный знать. Как в химии. Если вы хотите сделать реакцию успешной, вы должны учесть параметры, время, пропорции, столько всего. И тогда, пожалуйста, результат. Вы должны знать процесс точно, образ действий. Блины бабушкины. Что там? Масло, мука, вода. Ну вот вам мука, стакан. Вот немного воды, вот масло, ешьте блины. Что же вы не хотите? Килокалории те же самые, состав тот же самый. Вкус нужен бабушкин. Видите, что мы едим с вами, оказывается. И чтобы получить, нужно следовать рецепту, образу действий точным. Также и в жизни мы должны жить согласно образу жизни счастливого человека. Точно. С утра до вечера. И вы почувствуете прилив счастья в умонастроении. Если я сейчас опишу этот образ жизни, больше, чем ползала, не согласится с этим. Поэтому я описывать его не буду. Вы должны сначала привыкнуть к этой мысли. Дорогие мои, скажу честно. То, как мы сейчас с вами живем, я по лицам это вижу, я не знаю подробностей. То, как мы сейчас с вами живем, мы убиваем собственное счастье просто. Медленно, но верно. Мы от него медленно, но верно, но уходим в совершенно другую сторону. И наши надежды становятся тщетными и ложными. По образу действия это можно понять человека. Когда он просыпается, и что он делает, проснувшись? Ну-ка вспомните, что вы делаете, проснувшись сразу же, первую минуту. Вы радостно просыпаетесь, начинаете сразу смеяться. Ну, если выходной день, можно улыбнуться хотя бы, да, отработайте не надо, вот счастье привалило. Часто просыпаетесь совершенно счастливым человеком и бежите на работу еще раньше времени, соскучились. А с работы домой, там вас ждут и любят, и все такое. То есть, что ни шаг, то танец, что ни слово, то песня. Так наша жизнь. Первое, что вы, проснувшись, делаете, вспоминаете, что там было вчера, что будет сегодня. Никакого счастья это не приносит. Это приносит серьезность, сосредоточенность, в лучшем случае. Или предвкушение какой-то выгодной сделки, допустим. Но если вы это делаете уже годами, это становится обычной, привычной, безрадостной деятельностью. Вот и все. Неужели вы думаете, что просто работая с работы на работу, с работы, можно стать счастливым человеком? А что же вы делаете специально для счастья сегодня, не потом, когда работа закончится? Да, но я работаю, зарабатываю деньги. И на эти деньги я прорву счастливое время. Могу поехать в Турцию, допустим, или на Иссык-Куль. Могу поехать на Байкал. Могу заказать стол в ресторане. Я много чего могу. И буду наслаждаться жизнью. Это разве не счастье? Чуть-чуть. Немножко. Слишком мало. Но знаете, вот вы идете в пустыне. Жара несносная. А воды нет. И у вас такая жажда, вопрос жизни и смерти, что без воды вы точно умрете. Вы это не ясно начинаете понимать. Вода нужна, нужна, нужна вода, вода нужна мне. Вы мечтаете о воде, и вдруг вы видите, на встречу идет человек со свистом, насвистывая, идет по пустыне с рюкзачком. А вы умираете от жажды, он видит, у вас губы пересохли, у вас такой вид, знаете, несчастный. А, ты уже не хочешь пить? Да, вы говорите, точно, друга долбили воды. А у меня есть вода? Ой, как мне повезло. Давай, руку подставляй. Ставьте руку. Он открывает свой сосуд и несколько капель. Шлеп, шлеп, шлеп. Все. Вот вода. И вы готовы умереть в ту же секунду. Что толку от этой воды? Нужно много воды. Вы мечтаете об океане воды, с головой упасть туда просто. Тут несколько капель воды. Всю жизнь работать. Ради чего? За какие-то крохи. И что-то большее будет? Больше желудок не вместит. А? Если счастье в желудке, то сколько там? Вот и все. Хоть миллион долларов заработаете, а вот больше не положите. Ну, правда же. Если счастье в желудке. Если счастье в гениталиях, то ненадолго. После 50 все уже снижается потенция. Очень быстро. Да, оно мимолетно. Само сексуальное наслаждение – это какие-то секунды. Все. А стоит только думать об этом, ходить постоянно. Вот. Поддерживает это счастье в уме, искусственное. Вот эти журналы, эти кинофильмы, эти одежды. Вот человек ходит и думает, вот там секс вижу, там вижу секс, там вижу секс, там вижу секс. Уже, конечно, не могу заниматься сексом, но могу видеть и думать об этом. Он смотрит эти каналы и смотрит, тут секс, тут стреляют, вот и все. Вот, вот в уме это происходит. На самом деле, что он получает? Ничего. Кроме иллюзий. Поэтому умонастроение, да, может заменить, скажем так, суррогат, заменить такое искусственное счастье, вот воображение какое-то подключить. Но образ жизни, вы уже можете почувствовать счастье, реально. Образ жизни для чего предназначен? Кто может сказать? И что такое образ жизни? Образ что такое? Какой-то возвышенный образ должен быть в нашей жизни. Иначе ради чего мы будем поддерживать свой, то есть, распорядок дня? Когда я учился в школе, нам сказали, нужно распорядок дня, если вы хотите успевать, распорядок дня, нужно утром просыпаться, делать зарядку, то есть вот так и так, все по минутам рассчитать и все выполнять. И так будет формироваться ваша воля, разум. Вы станете сильным человеком. Все, я решил, стану, наконец, сильным человеком. Хватит. И написал себе, значит, весь распорядок дня. Мне не хватило даже на 2 дня. Через 2 дня я уже забыл про весь распорядок дня. Лучше жить спонтанно. Но Те пару дней, которые я все-таки слил распорядку, я запомнил. Я гордился потом всю жизнь, что я встал когда-то в 6 утра. Потому что, знаете, когда человек молодой очень, для него это подвиг в 6 утра. Друзья, мы развивали волю, мы всегда занимались этим, мальчишки, как вот, кстати, волевыми. Давали всякие клятвы, там держали руки над огнем, ну как это в детстве бывает, знаете, в юношестве. Дружба, знаете, сила большая. И тут мои друзья говорят, завтра пойдем бегать до школы еще, до занятий в парк. Несколько километров, 6 утра встречаемся там, ну, слабо? Ну как, воля, разум твой. Я сказал, нет, не слабо, идем. Потом подумал, как же я встану-то вообще? Я погорячился, я пообещал, но в жизни это мертвое время. Это невозможно было представить мне в 15 лет встать в 6 утра самому. Но мы пообещали, поклялись, все, друзья. Я подумал, надо как-то встать. Ну как же я встану? Я же не проснусь, это невозможно. Если у меня будет мать, то она будет мне уже до последнего колена доходит. Когда уже на крик не перейдет, я уже не поднимаюсь с постели. Вставай, говорю, да, я встал. Я не сплю. Вставай, говорю, я не сплю, что ты кричишь. Я кому сказал, уже на работу. Все, все, я поднимаюсь. Да, каждый день. А тут само 6 утра. Я вспомнил, есть будильник. Механический будильник старый. Вот так вот. Тррр. Заводит на пружины. Такой тррр. И сверху такой, знаете, звонок. Не электронный, такой нежный. Тюк-тюк-тюк. А такой бжи-тюк-тюк-тюк. Ну, шокотерапия. Подскакивает я такой будильник. В любое время вообще. Ну, вот я его и поставил на ту табуретку. Рядом с собой. Ну, думаю, проснусь. Без 15:06. Так сейчас помню. Проснулись все в квартире. Я не помню ничего. Я только помню какие-то крики, какие-то ругательства какие-то. В общем, я проспал. Друзья меня в школе встречают, а чего у тебя не было? Мы были, мы бегали. Ой, мне как стало стыдно. Думаю, надо же, я что, безвольный, что ли? Ну, хорошо, я говорю, я обещаю, завтра вот точно, извиняюсь, я да, проспал, ну, бывает, завтра точно приду, все. Ну, давай посмотрим. Думаю, надо что-то делать. Я думаю, что же делать? Пошел к соседу, спросил, как же проснуться вообще? Говорит, а ты знаешь, что сделай? Этот будильник положи, поставь его в цинковое ведро. Нет, ведро на табуретку, на деревянную. Без подстилки мягкой. Будильник на дно ведра. Проснешься, обещаю. Кто угодно проснется. И вот я взял цинковое ведро. Родители не видели, что я делаю в своей комнате. Поставил на табуретку деревянную. Завел будильник, бомбу эту. Когда я опускал в это ведро, там уже было тик-тик-тик-тик-тик. Уже все озвучилось, знаете. Усилитель такой получился. Думаю, ну нормально. И утром взорвался этот будильник. Я что-то смутно помню, конечно. Помню, как мать кричала, что ты тут вообще делаешь, соседи перепугал весь дом. Но я не проснулся. А когда отец уехал в командировку на целый месяц. Командировка была опасная. Это был остров Сахалин, зима. И там Татарский пролив отделяет его от материка. И вот в этот северный городок нужно было перевезти 20 с лишним вездеходов по льду. Потому что такого транспорта не было другого. Там только самолеты, корабли. И вот зимой решили сделать вот такой ход власти. Нужны были добровольцы, смелые люди, которые могут по льду, вот, несмотря на этот риск, переправить эти вездеходы через Татарский пролив в этот город. По снегу, по льду. Отец вызвался. И на месяц просто уехал. Мы не просто ждали его. Мы каждый день думали. Там 2 вездехода провалились под лед. На этом пути. Потеряли. Ну, люди успели выпрыгнуть, они были готовы, их учили не закрывать двери там вот, и прочие там, признаки объясняли, как ориентироваться и выпрыгнуть в последний момент. Они спаслись, 2 машины потеряли. Отец вернулся. Я помню, такой заросший, такой. Аскеза была такая. Но это было 4:30 утра. Не мое время, как понимаете. что же? Я слышу тихий голос.
А где он? Он спит. Да, дай посмотрю.
Я не сплю, я закричал. Бегом бросился к нему. Я же проснулся. Какая-то причина должна быть, чтобы принять образ жизни, который мне трудно принять, но который важен для меня. Ведь путь к счастью идет через аскезу, через легкую жизнь. Нет такой дороги. Ложный путь. Нас на легком пути и комфортном пути ожидает потеря рассудка. Итак, если у нас есть тело, должна быть нагрузка. Если есть ум, должна быть нагрузка. Если есть разум, должна быть нагрузка. И какая же нагрузка для разума? Образ действий. Если вы не тренируете свой ум философски, будьте подвержены скорби. Если вы не принимаете аскезу, то разум не проявит себя. И вы не сможете принимать решений. Вы пообещаете и не сделаете. Да, прямо на свадьбу будете говорить. На всю жизнь. А сейчас поводу скажете, я передумал. Сейчас ноги так делают. И говорят, такова жизнь. Нет, таков ваш разум. Таков ваш образ жизни. Таковы несметные желания, которые внутри сердца противоречат друг другу. Одно желание спорит с другим и вмещает другое желание. Я не знаю, как с этим быть сам. Как же упорядочить образ жизни? Рано поутру нужно просыпаться взрослым людям. До восхода солнца. И дать нагрузку на собственный ум. Возвышенные мысли нужно. Медитация. Йога начинается. С йоги начинается день. Ум нужно возвысить вверх. Не нужно думать о работе, о прошлом дне, об этой рутине, о том, что скучно, сразу курить сигареты, пить кофе, чтобы дать себе допинг, чтобы хоть что-то сделать. Нужно проснуться, возвышая ум, и почувствовать радость. Вот это результат образа жизни. Радость. Аскеза. Ну вы радостны. Да, вы знаете, что есть, что не есть. Что говорить, что не говорить. Как быть удовлетворенным тем, что есть. Это аскеза, это разум. Но это образ жизни счастливого человека. У вас есть что-то, вы счастливы. У вас этого нет, вы все равно счастливы. Это образ жизни счастливого человека. Вы должны быть счастливы всегда при всех обстоятельствах. Даже если вы расстроены на уровне ума, в сердце вы должны быть счастливы. Вы не самоубийцы. Вы никогда не станете самоубийцей. Вы никогда не отвергнете жизнь, даже если вы расстроены или испытания проходите какие-то. Вы не отвергнете, потому что у вас в сердце есть счастье. Есть главное. И если есть счастье, и вы проходите через трудности, это все равно как золото, которое прожигается сотни раз, чтобы стать чище. Все эти трудности в жизни только помогут нам быть счастливее. Если есть счастье, если счастья нет, все эти трудности станут причиной нашей скорби и разрушения. Рисовая шелуха, знаете, что такое? Я не знаю, насколько актуальность рис выращивают в Киргизии. Где-то есть Ош, там есть сыр Дарья, Мударья, да, там. Ну вот. И рис обрушивают потом. Ведь он же сначала в этой оболочке, его нужно обрушить весь. И вот рис отдельно, шелуху отдельно. Эта шелуха имеет интересное свойство. Она очень прочная. Если рис выбросить из шелухи, она снова сворачивается в форму риса. Не ломается практически. Вы видите, вот рис как будто бы. Но вы ничего не получите оттуда из рисовой шелухи. Не вырастет. Это все равно, что как рисовая шелуха. Ложное счастье. Выглядит как счастье. Да, у меня прическа счастливого человека. У меня джинсы счастливого человека. Брюки, видите? У меня машина счастливого человека. У меня образование счастливого человека. Только счастья самого нет. Рисовая шелуха, форма счастья есть у меня. И мы с вами весьма преуспели в современном мире создавать эту форму счастья. Как бы. Даже иногда пишем здесь на футболке «No problem». Чтобы все это видели, что я счастливый человек, видите. Если вы по-настоящему счастливы, вы никогда не будете из этого делать шоу. Знаете, целомудренная женщина? Когда ее часть тела какая-то обнажается случайно, она мгновенно закроет ее, она не будет это демонстрировать. Это означает, что есть целомудрие, чистота. И счастье, если оно чисто, оно ведь такую же природу. Если это счастье нечисто, продажное, оно демонстративное счастье. Наоборот. Мы хотим показать всем, что я счастлив. Я все смотрю, какой счастливый человек, а? Дай-ка тоже одену что-то на себя, как он. Такие же очки, такую же шляпу, закурю такую же сигарету. Хотя это противно, но поскольку это вот клево в этом мире. Почерк жизни счастливого человека, понимаете, он гадость всякий пьет, отраву льет в себя, и хоть бы что ему, смотрите. Независим. Похоже, правда, на счастье. Яд пьет, чистый яд. И курит, чистый яд. И говорит все, что вздумается. И no problem на футболке написано. Освобожденная личность. От всех страданий. Это шоу называется. Я думаю, прожигает свою жизнь. И в конце концов, от крутых поступков приходят крутые болезни. Никто этого не выдерживает. Даже самые крутые люди не выдерживают. Такие крутые несчастья, такие потери. Интересный пример. Я слышал недавно об одной женщине рассказ. Эта женщина жила в Индии. Сейчас ее знает правительство даже. Не знаю, какой это штат. Но она родилась в бедной семье в деревушке. Ее обязанностью было пасти буйволов. Особенно времени на школу у нее не было. Мать не хотела, чтобы она училась. Потому что кто должен был пасти буйволов? А она очень хотела учиться. И она загоняла этих буйволов в воду надолго, в жаркое время. Там часами могут сидеть. И бежала в школу. И там иногда ее частенько били за то, что она опаздывает на уроки. А когда приходила со школы за буйволами, часто было так, что они уже выходили сами из воды и травили чей-то урожай. Ей оттуда тоже доставалось. Она говорит, что ее практически каждый день били. То за буйволов, то за школу. Но вот так она хотела учиться, терпела. И она говорила, что это были самые лучшие дни в ее жизни. Потому что когда она вышла замуж, человек был... Не то, что он любил ее, нет, нет. Он был довольно холодный человек по отношению к ней. Но в той деревне там еще была мафия. Какие-то люди, которые эксплуатировали других людей. И вот она каким-то образом выступила против них. И обвинила прямо в чем-то, при всех. Эта глава мафиози не простила ей этого. Она была беременна третьим ребенком. Он пришел к ее мужу и сказал: «На самом деле, твоя жена изменяла тебе со мной. Этот ребенок — это мой ребенок. Если он родится, у тебя будут проблемы». Это то, он наклеветал меня. Этот муж просто взъярился. Он поверил всему этому. И еще испугался. И он бил его палкой. Хотел вообще забить до смерти. А потом тело отнес в коровник, она потеряла сознание. И вот корова спасла ей жизнь. Она встала, она почувствовала, что там ребенок, она стала защищать ее. Кто бы ни подходил, она рогами отгоняла. Она пришла в себя, эта женщина, родила ребенка. Каким-то острым камнем перерезала пуповину, что-то там такое было. Потом поднялась за шею этой коровы и пронесла ей в ухо: «Я обещаю тебе, что вот как ты помогла мне, спасла меня, я тоже помогу кому-то, спасу чью-то жизнь». Взяла эта ребенка и ушла. А куда она ушла? Чтобы что-то есть, она пошла в крематорий, и вот сжигают тела. И там оставались какие-то предметы после обряда, что-то там можно там муку какую-то собрать или зерна, что-то такое. А потом она поняла, что если она так будет жить дальше, она не сделает счастливым ни своего ребенка, ни сама счастье никогда не обретет. И решила покончить жизнь самоубийством. Взяла младенца на руки и подумала, брошусь под поезд. И тут она заметила одну вещь интересную. Человек сидел на дереве и пилил ветвь. Большую ветку тенистую. Жара стояла. Эта женщина наблюдала за ним, но видела уже все по-другому. Как мы сказали, мир – это зеркало наших желаний и настроений. И что же она увидела в этом? Осталось совсем немного, чтобы этой ветке сломаться и упасть. Она подумала, вот это моя жизнь. Она кончается. А мы сейчас сломлены, все кончится. Потом она заметила, что ветка, несмотря на то, что сейчас она уже должна упасть, сломаться, продолжает давать тень. Она вспомнила обещание той корове, что так же, как она спасла ей жизнь, она поможет кому-то. И сразу после этого она увидела, что на улице есть дети, которым нужна помощь без родителей. Она стала петь какие-то баджаны на улице, собирать какие-то пожертвования, заботиться об этих детях. Через полгода ее заметили и дали ей здание, землю. Через несколько лет там было около 1000, если не больше, детей. Она была матерью всех детей. Представьте себе. Она стала знаменитым человеком. А это ничего, смотрите, как она стала счастливой вообще. Какая была причина? Кроме ее искреннего желания. Она получила этот урок жестокий от мужа, а главный – от коровы. Корова научила ее, смотрите. Простое животное. И так вот эти минуты жизни, трудностей или кризисов, или поисков, они тоже ценны, и мы можем учиться и получать очень ценные наставления отовсюду. Все дети от мужа ушли и пришли к ней. Через какое-то большое количество времени пришел один очень старый человек, это бывший ее муж был, и попросил у нее защиты, прибежища. Он потерял все свое состояние, оказался без копейки. Она простила его и приняла к себе туда, в этот приют, и сказала, это мой самый взрослый ребенок. Эта женщина сейчас известна. Вот это ее путь был к счастью. Это же образ жизни. Ради чего мы живем? Ради себя? Вот это разум. Нужно взвесить эти вещи. Взять любой предмет. Этот цветок красив, но он завянет. Да, красиво, на какое-то время потом просто вынесем, берем. Ну, вот этот вот фломастер. Ну, тоже когда-то мы спишем его, выкинем, купим новый. Это доска, что угодно. Да все что. Это обувь. Деревья на улице. Ну, а если этот фломастер мне подарит очень любимый человек? Или этот цветок? Я могу его списать, но я не выброшу его. Я его сохраню на всю жизнь. Почему? Он дает мне память о той любви. Эти предметы временные. Вы смотрите, если они связаны с чем-то очень дорогим, они источником счастья являются. А сами по себе, он ее спишется, я его выкину. Цветок завянет. Но если он подарен любимым человеком, я его засушу, я его не выкину. На всю жизнь сохраню. И когда буду видеть его, буду вспоминать непосредственно ту личность, чем это связано. Итак, это материальное счастье, оно не существует без обмена, без даров. Без любви. Счастье и любовь – близкие понятия, конечно же. Но любовь – это обмен счастьем. Конечно же, вы должны быть счастливы, чтобы любить. И любить, и счастье будет увеличиваться. Для обмена, не для себя. Чтобы еще больше отдавать, и еще больше принимать, чтобы больше отдавать. И для этого существует целый мир, смотрите, материальный. не так уж он и плох с этой точки зрения. Это образ жизни. Но это еще не все, мы еще не раскодируем счастье. Это уже близко. Видите, мы уже приближаемся. И кажется, как будто уже достаточно было на обострении остановиться, правда же? Счастливый ум достаточно, но нет, тут еще образ жизни, оказывается, есть. Ну и кажется, уже все понятно. Только непонятно, что, какой же конкретный образ жизни. Расписание, скажите, пожалуйста. Можно сказать расписание, не торопитесь. Скажем, расписание тоже, попозже. И выше этого, последний код. Энергия радости. Непосредственно энергия радости. Она не приобретается ниоткуда. Она просто существует внутри. Ее нужно просто осознать. Если я переключил внимание на этого человека, я не могу общаться с этим человеком. Но как только я переключил внимание на этого человека, я уже не могу общаться с этим человеком. Давайте проследим. Куда устремлен наш ум, наша энергия, наша идея, наш образ жизни? На счастье? Нет, на приобретение чего-то мы хотим. Но счастье мы не можем приобрести. Мы должны познать себя. Пища, здоровье, деньги, энергия, разум, образ жизни. На познание самого себя счастье уже существует. Мы не можем его создать или получить искусственно откуда-то в магазине. Или из того абстрактного воображаемого сейфа. Счастье – это я сам. В своем осознанном изначальном виде. Ведь я тоже частичка жизни. Я тоже счастливое существо по своей природе. Если бы я никогда не имел счастья внутри, потенциально, я бы никогда к этому не стремился. Это не инстинкт, это моя природа быть счастливым. И я ищу его, но я не ищу. Я пытаюсь отвергнуть плохие вещи в своей жизни. Вот что меня беспокоит. Мешающие мне. Препятствия устранить, потому что счастье уже есть внутри меня. Эти препятствия тоже имеют внутренний характер. Есть трое врат, ведущих в ад, к страданиям, говорится, от счастья. Это вожделение, это гнев и жадность, три вещи. В любой сфере деятельности это ключ. В бизнесе, пожалуйста, пользуйтесь этим. В семейной жизни пользуйтесь этим. Просто даже, когда вы отдыхаете, пользуйтесь этим. Потому что все самые гнусные вещи происходят именно во время отдыха. Работа человека дисциплинирует, естественно, а вот отдых – опасная вещь. Кто как отдыхает, а? Во время отдыха, знаете, когда праздники, все отдыхают, повышенные номера скорой помощи, полиции и пожарной охраны. Вот тут-то и больше всего несчастья происходит, время, когда люди отдыхают, отключают просто разум свой. Поэтому даже во время отдыха должен помнить, вожделение, гнев и жадность должны быть под контролем. Удачлив тот человек, который может вообще из своего сердца выбросить этот мусор полностью. Ваш успех во всем зависит от этого. Это ключ. Вы тот самый огонь, который будет вызывать огонь в других. И высушивать эти дрова. И давать людям веру, знания, опыт передавать. Вас будут искать повсюду днем с огнем. Где этот человек? Мне нужно поговорить с ним, у меня проблемы. Потому что он покажет, он видит, он знает. Да, потому что нет вожделения, нет гнева, нет жадности. Он не связан. Он может быть счастлив даже в этом материальном мире. Почему мы говорим «даже»? Потому что в материальном мире не бывает постоянного счастья. Если вы даже счастливый человек по своей природе, но постоянно вы не можете испытывать счастье в этом мире, потому что мир, джагат, меняется. Мы все же имеем это влияние. Сейчас объясню. Хорошо. Если вы несчастный человек, то ваше положение, говорится, это человека, брошенного в океан. Вот океан проблем. Пожалуйста, мы живем в океане проблем. Сравнение океан. Волна то вверх, то вниз, То удача, то неудача, то удача, то неудача. И вот так вот продолжается конца и края. Думаю, нет. Пока я не выбьюсь из сил, я не утону. Ведь океан переплыть я не могу. Мыслим ли это? Я, может быть, хороший пловец, но океан я не смогу переплыть, простите. Обречен. А вот вы теперь счастливый человек, у вас есть образ жизни. Есть воля, есть лодка. И вы тоже в океане, но в лодке. Хотя вы тоже чувствуете это колебание волн, смотрите. Но вы не утонете. Вы непосредственно водой уже не смачиваетесь. Да, мы всегда будем чувствовать вот эти колебания жизни, беспокойство, счастье, несчастье по поверхности, да. Но большая разница, как вы это чувствуете, захлебываясь в этом океане, либо находясь в лодке. Огромная разница. Поэтому мы не идеализируем материальную природу, суровую природу. Если даже вы счастливый человек, кто-то может испортить ее настроение. Если вы порядочный человек, водитель на улице, все равно кто-то может вас сбить, нарушив правила дорожного движения. Это материальная природа. И тем не менее, вы не утонете. Ничего серьезного с вами не произойдет. Вы будете счастливым даже в момент своей смерти. Потому что счастье – понятие вечное. Наджаятэм риаты вакада, чим гита говорит, веды говорят, все писания говорят. Душа, ваше счастье неуничтожимо. Куда бы вы ни перевоплотились, в птицу ли, в зверя ли, в человека ли, вы будете искать счастье и там. Это наша природа, вы не остановите ее. Она очень могущественная природа. Она неизменна, это вечная природа души. И все ищут счастье, любое живое существо. Как только солнце появляется, тут же оживают насекомые, растения начинают расти, и все начинают активизироваться. Смотрите, энергия. Все хотят расти, цвести, отношения, запахи издают. Все это природа, смотрите, работает. Потом увядает. Но потом снова это циклы, и вы не остановите это. Материальная природа не имеет абсолютной власти над живым существом, говорится. Она имеет некоторую власть над живым существом. Но не абсолютную. Абсолютную власть над живым существом имеет любовь божественная, Бог. Смерть и страдания не имеют абсолютной власти над живым существом. Они временны. Понимаете, о чем речь? Каков же код счастья? Если вы счастливы, и пища вам по душе, и здоровье имеет смысл. И умонастроение светлое. И образ жизни не трудно вам поддерживать возвышенный, оказывается. Нам нужно счастье прежде всего. И тогда все это становится энергией счастья, все, что мы имеем. С самого начала человек был счастливым, рождаясь в семье. Родители этому обучают ребенка, как быть счастливым. Не как быть завистливым, не как быть гневаться, не как драться, не как обманывать, не как хитрить в этом мире, а как быть счастливым. Такого образования нигде не дают сейчас на школах, институтах, пока еще. Говоря технически, мы должны обучать друг друга йоге. Счастье означает связь с другим счастьем, более возвышенным счастьем, йога. Все должны быть связаны с чем-то более возвышенным. Вот это должно быть направление мыслей, деятельности к более возвышенному, к более, к лучшему мы говорим. И что же такое лучшее? Если нет этого счастья, стремления развития счастья, то даже благополучие материально не принесет нам удовлетворения. Представьте, что вот вы счастливы тем, что у вас есть. Просто счастливы. Удовлетворены. Вот есть такая зарплата, ну кризис, ну да, трудно, но все равно вы думаете, ну что, жить же можно хорошо. Хорошо, мы общаемся, мы любим, мы удивляемся, мы творим. Мы верим в Бога. Это тоже счастье. И вы получаете что-то чуть-чуть больше вдруг. Вы так благодарны, так удивляетесь, правда же? Столько радости это приносит. А теперь представьте, что вы не удовлетворены тем, что есть, несчастливы. Мало, мало, мало. И даже когда что-то получаете, немножко думаете, ну совсем издевательство, вообще почти ничего. Еще хуже становится. Знаете, когда человек требователен ко всему, и он получает желаемое, а потом говорит, а, тут тоже есть какие-то недостатки, и так расстраивается. Разве нет? Вы женитесь, хорошая девушка. Но вы очень требовательны. И через месяц замечаете какой-то недостаток у нее. Так расстраиваетесь, Боже. А что так расстраиваетесь? У вас не меньше недостатков. У каждого столько же, в равной степени. Почему расстраиваетесь? И так понятно, что у всех недостатки. Что, не знали об этом? Да, это требовательность. Малейшее неудобство, я уже жить не хочу. Небольшая обида, тоже не согласен жить. Какое требование, к себе самому? Какая особо большая? Как же вы будете счастливы? Сначала научитесь быть счастливыми тем, что имеете. И если вы получите от этого счастье, вот тогда начнется процесс. Давайте обрадуемся тем, что мы еще живы, допустим. Мы еще удачи, мы дожили, сколько вам лет? Мы же дожили до этого времени, знаете. Начнем с того, что вот есть люди, у которых, скажем, на самом деле больные, страдают, и у них там гораздо хуже положение. Посмотрите в эту сторону, вы увидите, вы неплохо устроены, вы хорошо устроены, вы просто потрясающе устроены. Если посмотреть без зависти на мир, скажем, все нормально, у всех хорошо. Разве плохо? Пища есть, одежда есть, деньги есть у всех. По глазам видно, что деньги есть у всех. Вы думаете, что их нет, они есть. И то, что вы делаете в жизни, как правило, хорошо, а вот то, что вы думаете, плохо очень. Итак, если мы общаемся со счастливыми людьми, есть только одно «но». Почему нам трудно найти счастливых людей для общения? А где они, скажем? Нет, нет, они есть счастливые люди, которые понимают эту науку, как бы, или идут, в процессе находятся. Одно предупреждение. Если мы хотим общаться со счастьем, пожалуйста, не завидуйте счастью. Иначе общение будет невозможно. Мы все потеряем. Можете завидовать чему угодно, только не любви и счастью. Это и есть главный порок человеческий. Вот это закодировано нашей собственной гордыней и завистью. Вот почему мы не можем найти счастье. А оно внутри, за этими замками, за этим образом жизни, за этим светящимся умом и за нашими привязанностями материальными, которые нам кажутся очень дороги. Давайте взвесим сейчас, возьмем все свои сбережения, недвижимость, деньги на одни весы и счастье на другие. Что выберем? Сложный выбор. Есть о чем подумать. Давайте сразу отвечать не буду. Я подумаю. Все деньги, правда? Всю недвижимость. А здесь просто счастье. Нет, я не знаю. Теоретически я уже понял, конечно, нужно выбрать счастье, но практически нужна же вера, а вдруг это совсем не то. Можно на прокат пока попробовать? Не отдавай ничего. Но бывает, что для рекламы, просто бесплатно попробуйте. Но даже так можно, конечно же. Можно, можно так. Можно прийти туда, в такое общество, где вот занимаются люди йогой, где образ жизни принимают более чистый, и попытаться с ними тоже, вот пока ничего не отдавая, пожить. Образ жизни. Если вы видите образ жизни, 3 дня правильный образ жизни, через 3 дня у вас уйдут из ума все проблемы. Может, раньше. Видите, оказывается, не трудно. Но образ жизни. Это наша привычка. Это наша вторая природа. Скажем, бросайте курить. Все согласились с этим давно уже, а бросить не могут. Пить бросайте, совсем. Согласились, пить не можем бросить. Но не до такой же степени. Мы согласны, но в своей степени. Мясо не ешьте, ну чересчур уже вообще. Это путь к счастью называется. Какое же это счастье вообще? Не пить, не курить, мясо не есть. Еще больше скажем. Женщинам не развлекайтесь. Ну, счастье у вас. Еще целая лекция за этим была. Если бы я сразу такое сказал бы, лекции бы не было, я думаю. Все, кто в партию принимают, в коммунистическую, это анекдот. Сейчас не принимают в партию коммунистическую, но раньше принимали всех. Не всех, а отбирали, тестировали. Вот тут тестируют этого человека комиссия и спрашивает, вы курите? Ну, да, есть такое. Гламур-канал. И смотрят на него. Вы ради партии сможете бросить? Тест. Да, ради партии брошу. Так, волевой человек. О, отметили. Хорошо. Выпиваете? Ну, как все, бывает, ну, там, по праздникам, по выходным, ну, случается вообще. Ради партии бросите?
Да, ради партии. Ну, да, прошу. А, хороший кандидат. Так, ответили. Ну, а у вас как с женщинами? Связи бывают какие-то? Отношения случаются? Ну, как у людей, ну, всякое бывает. Ради партии бросите все это? Ну, ради партии, да, надо бросить. Хорошо. Ты следующий кандидат. Последний вопрос. А жизнь ради партии дадите? Конечно, да. Зачем мне такая жизнь? Очень сложно. Так, ограничения. Мясо выбросить. Интоксикации выбросить. Азартные игры, жизненные махинации выбросить. Незаконный секс выбросить. И зачем мне такая жизнь? Пожалуйста. И вот тут и начинается процесс следующий. Этого недостаточно. Не-не-не, это предварительно. Это просто чистый образ жизни называется. Что, все выпало? Зуб. Это просто человеческий образ жизни называется. Ну, представьте, вот возьмите старую обезьяну. Она соблюдает все эти принципы. Все четыре.
Она не играет в азартные игры. Не занимается сексом, она уже старая. Она вегетарианка, мяса никогда не ела. Интоксикации не принимает. Вот дайте, налейте, не будет пить. Трезвенник. Ну и что? Ну она так остается старой обезьяной. Что, нам стать старой обезьяной? Нет. Это лишь платформа, с которой начинается процесс дальше. Это очищение как бы низшей платформы, базовой платформы, с которой начинается очищение ума. Затем просветление ума. Да, радость ума. Затем образ жизни принимается более возвышенный. Только потом человек начинает догадываться, что такое подлинное, безграничное счастье, побеждающее смерть. Вот это философия. Вот это наука. Значит, сколько уровней назвал? Пять. Если вы отмечали. Пища. Это называется анна-майя на санскрите. Второй. Прана-майя. Это энергия жизни, здоровья. Третий – манама, энергия ума, мыслей. Четвертый – вигьянамая, применение практическое знание, мудрость, образ жизни. И анандамая, безграничное счастье. Пять энергий существует. От чего мы зависим больше всего, скажите, из этих пяти? Анандамая – все, что нам нужно. Видите, так много мы делаем, а ведь только одно нужно, говорит. Давайте сосредоточимся на счастье и на чем-то другом. Зарабатывать деньги нужно думать о счастье. Живя в семье, нужно думать о счастье. Чем мы ни занимались, мы должны думать о счастье. А счастье – это любовный обмен божественный в сердце. Как говорится в Бхагавад-гите, исполняй свои обязанности и думай обо мне, Бог говорит. Бхагавад означает божественная песня, слова Бога. И думай обо мне. Исполняя обязанности, думая обо мне. Вот это образ жизни. Возвышенный. В этом смысле жизнь будет очень проста, и счастье очень легко достижимо. Просто через пищу можно быть счастливым. Просто через сон регулируемый, через речь регулируемую. Да, если мы знаем, какие слова использовать, уже много счастья будет. Только посмотрите, это не так уж сложно. Но вожделение, гнев и жадность искажают мою речь. Иногда я злые слова говорю, но злые слова приводят к смерти, говорится. Речь им кого-то, кому-то навреди, сначала будет злая речь. Обязательно. Ведь это не так сложно, как кажется. принять образ жизни, образ речи, образ мыслей. Но это трудно, потому что я привык к другим словам, к другому образу жизни, к другим настроениям. Привычка – вторая натура. Поэтому нужна йога, медитация. Пусть я нахожусь на этом уровне, но во время йоги я могу подняться выше и осознать себя выше. И с этого начинается уже процесс. Если вы это испытали, вы никогда не отступите от этой цели. Если вы хоть раз в жизни испытали этот вкус, вы от него никогда не откажетесь и не оставите никаких никогда попыток. Это подобно тому, как если человек принял ЛСД, а он тоже привязывается к этому, уже не может. Это негативный пример. А есть позитивный. Если вы настоящее счастье ощутили хотя бы одно мгновение, говорится, все, процесс начался. Вас не остановит никакая сила, как этого муравья. Вы все равно придете к цели. Вы умрете, и в следующий день начнете делать то же самое. Это сила вкуса счастья. Это мощь. Все, что нам нужно получить, это опыт ананды. Если железо погружать в огонь, раскаляется, становится как огонь. Здесь как огонь, смотрите, оно приобретает. Хотя потом остывает. Мы тоже можем такой опыт обрести, соприкасаясь с анандой чьей-то. И тоже вспыхивает, мы чувствуем, есть. Нет огня, мы как бы гаснем. Но общаясь, снова поддерживаем. Итак, вот это общение. Это регулярное общение. Регулярная определенная практика. Поэтому что говорят веды? Общаться нужно с теми, кто выше нас превосходит по разуму и по духовному развитию. Дружить с равными и помогать младшим. Слушайте тех, кто выше. Дружите с тем, кто равный, помогайте младшим, ваше счастье будет совершенно. Вы ни для кого не будете помехой, проблемой. Иначе я просто живая проблема для кого-то. То есть я и сам проблема, видите. Один человек сгорел в пожаре, и мы спасали его, не спасли. В коммунальной квартире. Но он лежал на диване и был под алкогольным опьянением, курил, и от этой папиросы он сгорел. Мы выехали по этому вызову, ворвались в эту квартиру. Там был страшный дым, кругом все заполнено дымом, соседи были в панике. Дверь была плотно закрыта его, мы взломали эту дверь. И там был просто кромешный ад в этой комнате. Он сгорел заживо на этом диване. Мы сделали свою работу, уже все собирали. И молодой человек поднимался по лестнице с какими-то сумками. А что здесь происходит? Да тут пожар. Где? Здесь. Так там же мой отец. Отпрятали. Погиб. Только что. И он зашел туда и посмотрел, ничего не узнал. Все было черное в дыму. Диван, куча угля, просто и там что-то непонятное. То, что осталось от отца. Знаете, какое страшное зрелище после этого. Люди даже на фотографии смотреть не могут. И знаете, что он сказал? Ну и слава Богу, хоть так. Большая проблема была. Вы можете представить, что такое жизнь вообще? Страдания. Все вокруг страдают. Просто распространяем страдания. О болезни говорим, о проблемах говорим, о войнах говорим, о насилии говорим, о том, о сём. Столько мы распространяем. Зачем это распространять, скажите? О чем нужно думать? О чем нужно говорить? Для чего мы предназначены? Но это наша привычка, мы не можем, мы расстраиваемся, мы боимся не говорить об этом. Нужно менять программу в уме. Нужно включать другие новости. В интернете есть хорошие новости. Там можно заниматься сейчас йогой, можно читать духовную трансцендентную литературу, можно много мучиться. Отключайте все эти источники страдания. И живите по назначению. Это наша вечная природа и вечное служение. Санатана Дхарма называется. Служение Богу. А не служение Догу. Сейчас люди больше служат Догу, чем Богу, говорит. Да, по утрам они выгуливают своих догов. А в западной мире, знаете, как это делают они? Они идут сзади и ждут, когда он навалит кучу. Потом поднимают и убирают за ним. Служение. Любят. Мы не говорим, что их любить не нужно. Но не забывайте про Бога тоже. Что сейчас люди думают? Бог это потом. Сейчас я молодой, красивый, богатый. Вот когда состарюсь, стану рухлядью, маразматиком, вот тогда это Богу предложу все. На тебе, Боже, что мне не гоже. Но пока я молодой, красивый, почему здесь Бог вообще? Вот оно мое счастье. Почему люди так и думают? Ну что написано в Пуранах? Если вы красивый, богатый, знато происхождения, успешны во всем, и при этом вы не гордитесь всем этим, о, вы очень счастливый человек. Вы имеете божественную природу. А что значит не гордиться этой красотой? Не использовать для себя. Не гордиться деньгами? Не используйте их только для себя. Служение Богу. Говорит, вы очень счастливый человек. Вы очень удачный. Редкость. Редко кому удается свою красоту отдать Богу. Богатство, все самое лучшее, вот эти замки счастья раскрыть. Самое дорогое для нас, это наша красота, наша молодость. Поэтому с молоду живите. Это великая удача, говорит, если у кого-то есть такой разум. А уже этого человека признают счастливым человеком. Очень удачливым человеком. Будущее трудно описать его даже, говорит. А человек даже случайно на этом пути что-то сделает, удачу трудно определить. А если он сознательно это будет делать в свою жизнь, что же говорить об этом? Чего же он достигнет? Ведь это же счастье беспредельно. Океаны счастья. А мы хотя бы несколько капель еще в этом мире за тяжелые усилия. Такова наша тема сегодня. Код счастья. Мы попытались раскрыть какие-то секреты. Но мы пришли к простому выводу, что нужно просто быть счастливым человеком. Что в этом мире каждый человек абсолютно богат. Для каждого из нас предоставлен целый мир. Не меньше. Конечно, мы его перестроили здорово, этот мир. Мы создали здесь неравенство. Но в Гите говорится, мудрый человек и смиренный человек видит одинаково корову, слона, собаку и собаковида. Можем ли мы видеть одинаково черного, белого, глупого и умного, атеиста, агностика или верующего? Или еще разных вероисповеданий. Можем ли равно смотреть? Но здесь говорится, даже слона, корову и мудреца он видит на равно. Вот это знание. Вот это счастье. Счастье зависит от знания, а знание от счастья. Собственно, это одна и та же энергия. Чит. Чит. Сад чит ананда. Это одно целое. Какая же может быть ананда без знания в невежестве? Какая же может быть счастье в невежестве? Это наркотик. Это знание, это наша природа. Поэтому, когда мы слушаем, получаем знания, это счастье пробуждается. Чит. Главное. Сознание. И развивая сознание, мы сможем понять, что такое счастье. Обрести это понимание. Осознать, вспомнить это. Это так же, как вы вспомнили, что у вас оказывается там. Наследство целое. А вы забыли. И вы вспомнили. И поняли, что вы совсем не нищий человек. И вы так радуетесь теперь. И танцуете, и поете. Не так. Это вопрос именно осознания содержания. Сейчас мы забыли об этом, потому что это ловушка. Вечно душа получает временное тело, которое живет несколько лет всего. А душа вечности располагается. И мы забыли об этом. Вот и все. Секрет вроде как прост. Но нужна практика, нужен опыт. Итак, какие же будут вопросы по этой теме, по счастью? Пожалуйста. Если мы видим удачу человека, на самом деле он становится счастливым, обретает знания, что мы должны делать? Помогать ему, сотрудничать с ним. А если завидую, я не хочу с ним сотрудничать как раз. Я конкурирую с ним. Один святой шел по улице Джаганатхапури. Харидас Такур звали его. Это было давно. И услышал какой-то баджан. Кто-то пел баджан какой-то о Боге. А он чистый, преданный Богу. Шел по улице, услышав этот баджан, внезапно впал в транс, забыл вообще про улицу и куда он шел. В этом трансе он потерял сознание, проливал слезы и повторял имена Бога. Прямо на улице. И люди, видя этого, были просто в восторге. Вся атмосфера, знаете, стала ананда вокруг просто. Все окружили его и хлопали в ладоши, и ждали его пробуждения, и прославляли тоже Бога вместе с ним. Когда он пришел в себя, он очень смутился, что так произошло у всех на глазах, и быстро ушел оттуда. И там был один браман, завистник. Подумал, а этот какой-то низкорожденный, святого себя корчит. Я браман по рождению. Он тоже упал на землю, стал повторять имена Бога. Но люди поколотили его палками, потому что он просто тут загородил дорогу всех. Никакой ананды никто не чувствовал. Вот это зависть. То есть зависть означает, что я говорю, то плохо, а там недостатки, тук. Но никакого счастья я не распространяю при этом. Я даже не предлагаю ничего лучшего. Мне ничего нет, оказывается. При этом я активно борюсь за справедливость. Смотрите. Это зависть. Да, мать может сказать, вот тут у тебя плохо, там плохо, но она вам служит, она помогает. Это не зависть, это любовь. Врач может сказать, ваш образ жизни, ругать вас за эти болячки, но он вас лечит, он имеет право это сказать. Это любовь, это сострадание. Но если он вас критикует, врач, и лечить не собирается, что это такое, вы к нему пойдете? Если он говорит, а что вы ко мне с такими плохими болячками пришли вообще? Что вы себе позволяете? Вас тут гниет, тут трушится, тут запах у вас неприятный, идите отсюда вообще. Это врач, что ли? Понимаете теперь разницу? Вот зависть такая, а любовь другая. Любовь тоже критикует, но он приносит пользу. Зависть просто критикует, ничего хорошего не предлагает взамен. Еще вопросы? Да? Поэтому нужны также знания, как управлять этой лодкой. Пример можно расширить. Если мы в лодке, в океане, некоторые опыт и знания нам нужны. Как установить нос и корму лодки в соответствии со штормом, ветром, волнами? Как не напасть на рифы или на какие-то препятствия? Что делать, когда возникают какие-то препятствия? Есть инструкция, есть знания. Веды для этого нужны. Человеческое тело сравнивается с лодкой. Крепкой лодкой, на которой можно переплыть океан от этих страданий. То есть человеческое тело, разум человеческий. Но веды сравниваются с попутным ветром. Если вы хотите паруса расставить, нужны точные знания, куда плыть. В океане тоже можно блуждать. Даже находясь в лодке, можно погибнуть, это факт. Если нет точного курса. Подробнее о вожделении. Мне кажется, мы хорошо понимаем эту энергию, как бы у нас есть опыт у всех. Вожделение есть у каждого человека. Это факт. Один учитель сказал, учитель бхакти-йоги, он сказал, что если вы подчинили себе язык, то вы подчините все другие чувства. Есть шанс. Потому что язык – самое жадное, активное чувство. Если вы хотите контролировать вожделение, начинайте с языка. Это речь и пища, как вы видите. Если вы едите освященную пищу и произносите всегда священные звуки, язык будет под полным контролем, и все чувства сможете обуздать. Если будете удовлетворять язык речью, которая вздумается, и пищу, которая вздумается, не возьмете под контроль всего остального. Он это говорит на прогулке в Индии, в Бомбее. Я становится Джуху побережье. Рядом с ним идет один очень ученый доктор. Знает санскрит, тоже писание, веды. И он ученый, он тоже контролирует чувства, что если вы хотите стать ученым человеком, нужно держать под контролем чувства. Иначе вы не получите знания. И он говорит, учитель, но я изучаю священные тексты. Будем под контролем. Ем пищу как саньяси, как отшельник. Я смешиваю все вкусы, я наслаждаюсь отдельно сладким, соленым. Я смешиваю такое все, потом ем. И немного. При этом мой ум всегда сосредоточен на философии. Но все-таки, и я не молодой, и все-таки я чувствую вожделение. Я его не обуздал еще. А вы говорите, начиная с языка, я держу язык под контролем. Но я так и не обуздал, я чувствую вожделение. Этот учитель сказал, да, так и написано. Вожделение очень сильно, что если мужчина увидит просто даже изображение женщины, он почувствует привлечение. Если даже увидит тень женщины обнаженной, почувствует привлечение. Если даже часть ее одежды увидит какую-нибудь, почувствует привлечение. Очень сильно. Но в чем заключается наука? Не поддаваться этому вожделению. Оно есть. У любого здорового человека есть это привлечение, есть эта тенденция. Но наука заключается в том, чтобы этому не поддаваться. Вот человек идет мимо лавки, скажем, в Индии. Там сладость. Открытые лавки прямо на улице есть. Там жарко. Он видит сладости, хочет, но нет денег. Что он сделает? Желание-то есть? Он что, воровать пойдет? Нет, он просто пройдет мимо. Ну, денег нет, пошел мимо. Все. Он справился с этим. Есть образование, есть разум. А вот корова идет той же дорогой. Видит сладости и идет туда. Денег нет, все равно идет туда. И палкой все равно ест, даже когда палкой бьют, уворачивается и ест. Потому что вожделение, оно животное, оно не справляется с этим. А вот человек же есть разум, может подумать, денег нет, я не должен, я пошел дальше. Но хотя желание есть, и видите, я знаю, как с ним быть в этом случае. Вот у вас есть жена или муж, а вы смотрите куда-то, нравится. Но вы же помните, муж-то есть жена, но все, нравится, нравится, слава богу, пошли дальше. Значит, есть образование. Но если вы думаете, а какая мне разница, муж мне не помеха и жена не помеха, и мне нравится, я пошел туда, то вы корова. То есть не так, что вожделения вообще нет, оно должно быть какое-то, иначе вы нездоровы будете. Если нет вожделения, вы просто больны, значит. Но должен быть и разум при этом тоже. Потому что вожделение нужно направить в нужное русло. Это энергия для счастья. Но эта же энергия нам может не свергнуть в ад, если мы поддадимся вожделению без разума. Два человека, они врезались в столб прямо на наших глазах. Представьте, знаете где? В деревеньке какой-то, прямая дорога, вообще ни одной машины не было. Мы увидели колодец, встали, чтобы попить воды. И вот тут такая идиллия деревенская, и машина едет, знаете, Жигули старый какой-то. Едет себе, едет, единственная машина. Тихо, деревенька, тут дома, колодец. И вдруг слетает с дороги эта машина на наших глазах, ни с того ни с сего. Вылетает на перекрестную дорогу, взлетает вверх и прямо в столб врезается. Двери все открывают, стекла вылетают. Она каким-то образом еще отрикошетивает, падает на брюхо и врезается в забор какого-то дома. Капот, багажник, двери все открыты и вываливаются тело с переднего сиденья, там где руль, вот так вот, бездыханное. окровавленное. И сзади тоже еще одно тело, также с задним сиденьем. Тут мужчина, тут женщина. И мы пьем воду из колодца. Тут же телефоны стали вызывать, тут несчастье, тут что такое случилось в наших глазах. Но буквально через полминуты мужчина пришел в себя, поднялся, весь окровавленный. На машину постоянно стал ругаться, материть эту женщину. Это она во всем виновата. Та вот тоже очнулась вся изломанная, плакала. Это я во всем виновата, признавалась. А что случилось? Вожделение. Два любовника ехали с отдыха. А мужчина кричал: жена меня теперь точно убьет. А это причитал тебе, я во всем виноват. У них же любовь, они там отдыхали, что-то выпили, конечно же, сели за руль. И она с заднего сиденья почувствовала к нему любовь. Протянула свои руки, закрыла ему глаза, что-то сказала на ухо, и тут... То есть, когда вот это есть вожделение, вы думаете, что больше законы, правда, не работают, на вас не распространяются. А машина едет, смотрите, и столб стоит. Понимаете, что происходит? Это называется вожделение. Оно крадет разум у человека. Что такое? Я люблю. Но вы не понимаете, что если вы так поступите, вы потеряете все. Репутацию, семью. На работе будут проблемы. Все будет подмочено. Вся ваша жизнь подорвана. Это один из примеров того, что такое вожделение. Конечно, можно принять такие законы, ничего страшного, можно развестись, снова жениться, сколько хотите раз. Нет. А сколько можете сказать? Ну сколько сможете это сделать? Один раз сделаете, у вас будет травма на всю жизнь. Видите, как все устроено, хрупко. Поэтому тут нужно быть вниманием. Этому обучают с юности, в чистоте. Сейчас утрачена школа. У нас теперь еврообразование, евроремонт, евробагет, я тут вижу тоже есть. Все евро, знаете. Евровожделение, еврокультура. Давайте займемся своей душой. Не будем кому-то подражать. Каждый народ великий, есть он на верном пути. И каждый народ ничтожный, если он подражает чему-то нехорошему. Что толку в подражании, скажите, если мы индивидуальность, если мы частички Бога? У нас есть культура. И культура хорошая. А? Семья, старшие, культура женщины. Это что, плохо на Востоке? Это же хорошо. Почему отказываемся от нее? Еврокультура или вожделение больше? Почему выбираем вожделение? Мы думаем, что это принесет счастье?
Нет.
Никогда такого. Не найдите такой пример в истории хотя бы. Нет таких примеров. Совсем наоборот, такие примеры. Поэтому наука заключается в том, что мы должны быть равнодушными к вожделению. Мы должны быть врагами невежества. И принимать добро и любовь. И мудрость. Вот такой образ жизни. Это образ жизни. Пожалуйста. Как детей приучить контролировать чувства?
Речь.
Речь. Начинайте с себя.
Я вообще очень мало говорю.
Так вот, надо говорить хорошие вещи. Надо показать, что такое настоящая речь. Какая сила, какое счастье, какое вдохновение, какие знания. Речь – великая, великая сила. Но всем детям интересно смотреть мультики. Начинайте с себя. Так постепенно все происходит. Дети, естественно, да, интересуются сейчас этими картинками всевозможными, культурой. Но вы же можете показывать хорошие мультики. Мультик-мультику рознь тоже. Итак, дорогие родители, начинайте с самого себя. Если хотите чему-то научить, начинайте с самого себя. Как нужно обращаться друг к другу по этикету? Кто знает? Сейчас я скажу, какая ведическая культура, только будете смеяться. Получше среди людей, когда вы кому-то обращаетесь так. Не худший из людей. Лучше среди людей нужно. Лучше среди героев, смотря с кем вы говорите. Еще интересно, что в те старые времена, в ведические времена, обращались к женщинам интересным образом. Я не знаю, как сейчас это применить, правда? Потому что сейчас много вожделения, и это может быть обратный результат принести. Например, о, пышнобедрая красавица. Так обращались к женщинам. Это как, ну, это культура была. Было меньше вожделения, это было допустимо. Пышнобедра или полногрудая, тоже можно сказать. Красавица. Если вы сейчас такое скажете кому-то, то это явный намек будет на что-то, видите? То есть в нашей культуре мы это уже не должны применять. Но в культуре, где меньше вожделения или его нет, это нормально. Потому что когда мужчины и женщины играли в те времена на праздниках, обливались там водой или маслом, там брызгались, есть такие праздники, как Холи или другие. Они брызгаются водой, и, там, кидаются маслом, йогуртом. Одежды на женщинах промокали и прилипали к частям. И что обрисовывали как бы вот эти вот части тел? И те, кто были нечисты, чувствовали вожделение. А те, кто были чисты, чувствовали радость какие-то. Можно по-разному относиться к этому. Сейчас слово «женщина» означает вот сексуальные признаки. Вот, что сейчас воспитывает культура. Сейчас нужно объяснять очень долго, что женщина – это мать, это дочь, это сестра тоже еще. Это нужно целые лекции давать, чтобы вот восстановить вот эту вот ту чистую культуру. Женщина – это вот просто сексуальный секс-символ становится. Все больше и больше утверждается в этом качестве. А мы против, потому что это счастье не принесет человеку. Ни одной женщине такое счастье не принесет. Как люди могут быть счастливы, если мужчина и женщина сейчас обманывают друг друга постоянно? Мужчина обещает, не делает. А женщина наряжается, но не соответствует. Ну, на практике так получается, все больше и больше. Как же будем счастливы? Мы должны обещать и делать, и соответствовать. Вы красивы внешне, должны так же красивы внутри. Вы обещаете, у вас есть разум, исполните обещание. Без обмана. Все, вопросов больше нет у нас сегодня? Есть.
Вот вы упоминали карму. Стоит ли вообще верить карме, если, по вашим словам, мир это есть зеркало, и мы есть отражение моего?
Кама? Про каму говорить? Карма.
Карма.
Карма. Да. Мир это тоже карма наша. Зеркало запыленное нашей кармой. Это зеркало. А пыль на этом зеркале или какие-то искажения, добавления, это наша карма. И суть в том, что когда мы эту пыль стираем, это все становится яснее и яснее наша жизнь. Вот. Карма здесь как бы пыль на зеркале получается. Этот мир может отразить ясно все. Если там нет пыли, мы все увидим, и себя увидим, и окружение, все поймем, как оно есть на самом деле. Но когда пыль кармы существует, неясность может быть, или вообще чего-то можем не заметить, не увидеть. Либо исказится что-то. Карма – это некое покрытие на этом зеркале. Ведь мир-то он божественный, по законам Бога существует. Но мы-то его видим не таким. Мы видим с точки зрения выгоды, допустим. Это наша карма. Налет на это зеркало. Художник увидит сосновый лес и подумает, как красиво там, вот он уже картину видит и все такое. Бизнесмен посмотрит, ну сколько тут кубометров дров. Видите? Разное восприятие объекта. Это карма. Разная карма. Плохая, хорошая, разная. Но это пыль стирается постепенно. Аскезы свойственны женской природе. Женщина по природе по природе уже получает аскезы достаточно, ей не нужно принимать какие-то еще аскезы. Это самая трудная дхарма — быть женщиной, говорится в ведах. Достаточно уже материнства и замужества. Это такая аскеза, если мужчина не может себе представить в этой роли вообще. Он не выдержит. А женщина выдерживает, потому что это вот сила, материнская энергия у нее есть. Могущество есть у нее свое. Так что аскезы достаточно. Если при этом женщина помнит Бога, она будет совершенной. Еще одна аскеза для женщины особая. Жить в мире с родственниками. Если она это освоит, при жизни называют ее святой. Итак, вопросы наши кончились. Есть еще один? Это просто разная терминология, потому что под словом «дух» и «душа» могут подразумеваться какие-то тонкие психические энергии. Например, «душа болит» — это умонастроение. Здесь имеется в виду тонкий ум. Нет, это не душа. Душа — это сат-чит-ананда, все. Она чиста, она вечна в знании и блаженстве, это душа. И есть покрытие тонкой одежды и грубой одежды. Грубая одежда — это тело, вот она. Так, а тонкая одежда — это ум, разум и ложное я, аханкара. Вот в целом так можно описать, как устроена сейчас вот эта вот композиция связи духа и материи. И вот этот узел аханкара, он и связывает нас, отождествление вот этой аханкара, отождествление себя с этим тонким и грубым телом. Ум действует, я думаю, я мыслю. Тело идет, ну я иду. Но это машина. Я не иду. Я в машине нахожусь, понимаете? Да, машина работает. Я лишь даю импульс в форме желаний. И машина реагирует на эти желания. Меняется там секреции, кровоснабжение, там, и все, пищеварение, все под энергией желания сиждется, руководится. И желание исходит непосредственно из души, как энергия. Но в соприкосновении с материальной энергией желания тоже искажаются. Видите, я желаю то, чего мне не нужно на самом деле. Мне нужна любовь, я ищу денег. Или вожделение принимаю за любовь. Я могу создавать какие-то искусственные желания. Вот когда мы от искусственных желаний освобождаемся, мы понимаем, что такое душа. Как почувствовать? Тело. Отличить мать. Нужна практика йоги. Это невозможно сейчас в смешанном состоянии различить. Мы ошибемся. Сейчас это как бы вот в таком состоянии. Вот масло и вода не смешиваются, но если вы в миксере держите это, они как будто в смешанном состоянии. Вот сейчас, вот в этом состоянии мы находимся. Что материя и дух в таком состоянии. Мы постоянно активно трудимся, это все смешивается, пока мы работаем. Нам нужно успокоить вот эти мысли и желания свои. Остановить миксер, выключить. И отделится масло наверх, вода будет внизу. Вы все увидите. Тут нужно успокоить ум, остановить вот эти беспокойства, чанчала. Прыгать с объекта на объект, сомневаться, думать о чем-то, противоречия искать какие-то. Что-то фантазировать, мнить, создавать искусственное. Вот ум — главная как бы вещь в йоге. Успокаиваете ум, проясняется картина. Это вопрос практики, и нужно время для этого. Если вы берете под контроль ум и умеете его сосредотачивать, вы сможете получать ответы на любой вопрос. Откуда угодно. Можете книгу читать в Бхагавад-гиту и вдруг понять, о, вот оно, что я искал. Внезапно. А раньше прочитывали, не замечали. Или на улице какую-то речь, слово услышите, оп, ответ получили в сердце. Значит, у вас ум сосредоточенный. Если вы сосредоточены на каком-то вопросе, вы повсюду получите ответ отовсюду. Но если пока такая способность не развита, то мы спрашиваем духовного учителя об этом, задаем вопрос, он отвечает. Так мы ускоряем этот процесс. Духовный учитель должен отвечать изнутри вашего сердца. Понимать это, проникать в ваше сердце, ответ давать оттуда. Иначе он не духовный учитель. Он не должен противоречить вашей природе, вашему сердцу. Скорее, он напоминает очки для плохого глаза, плохого зрения. Он возможность увидеть дает как раз то, что вы должны увидеть. Но видите вы сами. Также он может дать способность правильно мыслить. Но мыслите вы сами. Это не должно противоречить вашей природе. Это духовный учитель. И главная суть духовной практики – занять свое материальную энергию в служении Богу. Вот тогда вы уже духовный человек полностью. Если вы ум занимаете, речь занимаете, поступки занимаете, все находится в служении, вы совершенный человек. То есть пока мы занимаем служением себе, мы не можем быть совершенными людьми. Мы эгоисты. Наше сердце будет закрыто всегда. И как только все то же самое, что мы имеем, занимаем служение Богу, чудесный результат. Удивительный результат. Угу. Да?
А что значит служение Богу?
Что такое служение Богу? Есть сосуд. Красивый сосуд. Но если он не наполнен нектаром, он не имеет большой ценности. И вот есть обряды, ритуалы религиозные. Это сосуд. Наша задача наполнить его нектаром. Если о религии говорить, служение, какое? Служение Богу. Например, патрам, пушпам, халам, тоям. Юме, бхактя, праяч, хати, гита. Где Бог говорит, если человек предложит мне цветок, плод или немного воды с любовью и преданностью, я принимаю это. Вот это называется служение Богу. Простая вещь, но с любовью. Потому что ему не нужен плод или вода. У него достаточно, самодостаточно. Ему нужна любовь. Итак, основная практика означает, мы должны проявлять любовь по отношению к Богу. В словах, в уме и в действиях. Профессия ли это? Пища ли это? Предлагайте Богу. И вы получаете, питаетесь исключительно любовью. Получается. Не просто пищей, а любовью. Освященная пища уже великий процесс. Карма-йога, когда вы деятельность занимаете в служении Богу, величайший процесс. Гьяна-йога, когда вы мысли используете в служении Богу, это величайший процесс. Начинается с простых вещей. Просто плод, цветок, немного воды, с любовью и преданностью. Изучите имена Бога, повторяйте имена Бога с любовью и преданностью. То же самое. Все начинается очень просто. Действуйте образ жизни, как будто вы влюблены в Бога. И любовь пробудится. Представьте, что вы влюблены в Бога. Что будете делать? О нем будете думать, предлагать ему самые лучшие вещи. Не так ли? Дарить что-то. Вы не будете у него что-то просить. Дай мне то, дай то, дай то. Не будете. Будете давать, 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 давать. Вот, вы начнете слушать. И так и пробуждается любовь. Если вы в браке влюбились, но не заботитесь, не служите, любви придет конец. Но если у вас не было большой любви, но вы заботитесь, любите, любовь придет. Поэтому главное здесь забота, служение. Также позаботьтесь о Боге. Думайте таким образом. Как дети пишут Богу, знаете, есть такая книга. И там один ребенок написал, Боже, а может быть тебе что-то нужно сделать для тебя? Взрослый удивляется, ну надо же. Только ребенку могла прийти такая мысль. Взрослые все что-то хотят получить, а он хочет делать что-то для него. Вот это и есть бхакти, это и есть любовь. Все совершенство жизни, говорится в Пуранах, лишь в том, что вы доставили удовольствие Богу. Вот и все. Вот и все. И любой человек способен на это сделать. Неважно ваше образование или ваши способности, душа важна превыше всего. Если вы даже любовь выражаете несовершенным языком, она в совершенстве принимает. Потому что источник совершенный, объект совершенный. Может быть, я не совершенный, но объект совершенный. Этот Бог, которому мы служим, находится прямо в сердце. Поэтому вы все непосредственно получите оттуда. В этом процессе. Да? Хотите, чтобы я разобрался? Все писания говорят, что Бог один. А уже разобрался кто-то в этом, видите? Мы просто должны повторить. Бог один. Вы называете его Аллах? Это Бог. Знаете, Христос? Христос — это Бог. Иисус — это Сын Бога, а Христос — это Бог. Будда — это тоже Бог. Кришна — это тоже Бог. Рама — это тоже Бог. Это одно и то же лицо. Вы думали об этом? Это одно и то же лицо. Вот, теперь объясните. Теперь пора объяснить. У меня тоже в семье, у меня отец из Узбекистана, мать из России. А я видите кто. Я сам разобрался. Пришлось самому разбираться.
Но в исламе это пророк.
А? Иисус, а Христос — это имя Бога. Спасибо большое. Мы заканчиваем здесь.